Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. И напомню, что в рамках нашего цикла программ про святителя Тихона, патриарха Тихона, мы говорим о разных периодах его жизни, на 5 частей мы это все разделили. Каждая наша программа, она соответствует какому-то определенному важному очень периоду. И вот, наверное, то, о чем мы будем говорить сегодня, это основное в жизни патриарха Тихона, это огромная, важная страница в истории нашей страны и, естественно, в истории нашей церкви. Сегодня вместе с нами здесь, в студии «Радио Вера», священник Сергий Иванов, научный сотрудник отдела новейшей истории Русской Православной Церкви, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия, кандидат философских наук. Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Мы сегодня будем говорить про патриаршество святителя Тихона. Это период, который и в жизни страны, и в жизни церкви, и в жизни самого святителя Тихона, естественно, были очень и очень трагичными. Но если в истории нашей страны здесь можно очень многие грани рассматривать, и мы найдем, безусловно, какие-то очень интересные события, и когда мы говорим о светской истории нашей страны, естественно, мы рассматриваем период первых лет советской власти очень подробно, через призму реформ, которые большевики проводили, и это очень интересно, но в жизни церкви это, безусловно, очень кровавая страница. И вот, к сожалению, все патриаршество святителя Тихона – это вот такая трагичная, трагическая история. Наверное, надо начать с собора, надо начать с того, как так произошло, что Тихон Белавин, митрополит, оказался на патриаршем престоле.
Ну, это, конечно, вопрос хороший. Можно сразу ответить, что действием промысла Божьего, ну, он там оказался. Да,
да, но вот, мы тут
но и при этом, историю. Конечно, это все имело какие-то свои этапы, вот, свои пути, и важнейшим было избрание его московской епархией. Вот, когда он стал московским епархиарным архиереем, его выбрали за вот доброту, за широту взглядов, то, что в его биографии был американский период, то есть это колоссальный опыт и опыт другой. То, что он был после Ярославля, когда он уже стал даже почетным гражданином этого города, такие вехи его жизни, вот, и его авторитет рос. Он, казалось бы, известен был сначала небольшому кругу лиц, но постепенно, постепенно его, значит, он становился известным. И благодаря вот каким-то своим и личным качествам, и умению управлять, он, конечно, приобретал все больше и больше сторонников. Вот. И когда дело дошло до голосования вот, из трех кандидатов, тут уже сам Господь определил, потому что были... Он, кстати, там не получил там больше всех голосов. Был в числе трех, но, тем не менее, вот промысел Божий избрал его. Вот, и он не стремился к этому. То есть видно было, что вот даже если читать воспоминания участников собора, подходит к нему Владимир Богоявленский, будущий новомученик, вручает ему, значит, жезл, да, митрополита Петра. Вот, и видит его настроение. Оно удрученное и подавленное.
Потому что он понимал. Кстати, понимал ли он в этот момент, в момент собора, какой этап начинается в жизни страны?
Только в общей черте.
Вот мне кажется, что
только
нет.
Только в общей, потому что мы же знаем, что потом было. И это беспрецедентные вещи были. Это мы можем просто делить на части и объяснять каждую, но патриарх предчувствовал, что будет что-то страшное просто, что будет невероятное. И он это характеризовал эмоционально. Стон и горе со ссылкой на пророков ветхозаветных. Вот. Но вот митрополит Владимир его так вот поддерживал, что мужайся, брат, за тебя будут молиться, Господь будет на твоей стороне, за тебя будет молиться Матерь Божия, все святые будут молиться. То есть он его укреплял как мог, а потом, как мы знаем, сам стал первым новомучеников из архиереев, вот, открыл этот список. И, вот, и поэтому, конечно, это было явно действие Божие, потому что никакого мы не видим здесь какой-то активности, своей воли, каких-то, вот, каких-то решений там политических, нет ничего. И вот его выдвигают, его избирают, и он принимает. И принимает, понимая, что это, конечно, большая честь оказаться патриархом, но оказаться в период, когда уже происходят атаки на церковь, и они, это как тень надвигающейся грозы.
Давайте будем справедливы, атаки начались даже не до февральских событий, еще в 1916 году, и тут, наверное, это как следствие продолжавшейся войны, были разгромлены церкви, первые церкви в Петрограде. То есть уже в воздухе витало. Не очень понятно, как. Никто, естественно, не предполагал, что за этим последуют такие кровавые события, но отношение само церкви, государства, людей, отношение к церкви, это все уже вот было в таком колоссальном напряжении. То есть, если мы посмотрим на период временного правительства, наверное, именно и только временное правительство, как мне кажется, понимая целый ряд нерешенных церковных проблем, пыталось что-то сделать. При том, что сейчас, я так понимаю, что в современной историографии отношение к временному правительству и его отношению к церкви, оно достаточно неприязненное.
Ну, могут быть разные интерпретации, но если продолжить вашу постановку вопроса, я с ней в целом согласен. По сути, если мы будем сосредотачиваться с вами и основной упор делать только на там, палачах, на репрессиях, на людей, которые вот, действительно творили зло там, да, это все хорошо, но мало, потому что мы же должны искать причину-то в себе, по сути. То есть, что было с нашим народом? Сообщение об отношении к духовенству, оно и на страницах парихиальных газет было, и еще в начале века вообще, честно говоря, вот эти первые годы, там, пятые, шестые, седьмые, вот, и поэтому, безусловно, имело место какое-то вот такое отступление, охлаждение веры, и это общая тенденция, потому что не будь их, ну, ничего бы и не было, ну, пришли бы какие-то чужие люди, ну, попытались бы что-нибудь сделать, ну, ничего бы и не вышло. А здесь, да, обманом, да, насилием, но, тем не менее, все-таки участвовали люди из нашего народа вот во всех этих беззакониях. И вот сама вот вера, то, что она была ослаблена, то, что те, кто были с Господом, они, конечно, прошли испытания, сохранили веру, а те, кто были на какой-то там орбите, там, 52-й где-то вокруг церкви, ну, вот они оторвались. Ну вот тут тоже такой важный вопрос. Если бы все-таки церковь так не пострадала и сохранила бы свое влияние, возможно, эти люди, они бы и спаслись, ну, вместе с церковью, со всем церковным стадом овечек Христовых, они бы и прошли. Но, будучи вот слабыми, оказавшись перед лицом таких испытаний, они оторвались. И, очевидно, говорить о их спасении очень проблематично. И это большая беда, потому что это же наш народ. И это борьба за паству. И на соборе, кстати говоря, прямо и говорили, что и патриарх Тихон об этом говорил, ну, и писал в письмах своим собратьям в других церквях поместных, что хотят сделать Русь поганой, антихристовой землей. Они хотят отодвинуть церковь от окормления народной жизни. И ведь это сделали. Это вот серьезно. Церковь осознавала в этом плане, что может быть. Уже даже в первых посланиях соборных уже говорилось о том, что смолкнет колокольный звон, наши священнососуды перельют на деньги, будет запрещено преподавание закона Божия, и все это произошло. А этого еще не было, это еще только предполагалось. Оказалось, что они все действительно предполагали это правильно.
А с чего начиналось патриаршество святителя Тихона? Ну вот если так смотреть именно на фактологию. Собор избрал патриархом. Интронизация. А дальше вот какие первые шаги? Что он мог делать в условиях, сложившихся к тому времени, как патриарх?
Ну, там же начинаются соборное послание, он в них участвует. Даже в качестве председателя собора, даже еще он не патриарх, но он уже участвует в соборных посланиях. Это очень серьезное соборное послание, которое...
Что это за документы?
Но они так и квалифицируются, там послание священного, там, когда избран орган управления, это послание священного синода, там, высшего церковного совета, там, и патриарх, который их возглавляет, то есть высшее церковное управление, по сути. Или просто соборное послание, когда подписываются от имени собора документы. Вот, они все связаны с тем, что, то есть это первоначальная попытка какие-то договориться, то есть организуется комиссия, которая пытается связаться с наркомом, делаются попытки, что, а как церковь будет стоять в новом государстве, давайте как-то, ну, определим эти основы. То есть нельзя говорить, как иногда упрекали в священначале того времени, что вот вы замкнулись в себе, надо было договариваться, надо было искать, да все это было. И комиссии были, послания, значит, священного синода и патриарха. Но это все отвергалось и отрицалось. Причем во всех компаниях, вот начиная с того, как вот Александр по решению Калантай, там реквизиция помещения Александра Невской лавры, и первые, вот, значит, пострадавшие, протерей Петр Скипетров и так далее. То есть все уже понимают, там, что происходит. Приходят люди, патриарх прямо об этом очень эмоционально пишет. Какие-то неизвестные люди, матросы, еще кто-то, пришли, как будто, как бандиты какие-то, взяли, убили человека, устроили смуту. Вот эта реакция, она была первоначально такой, что отвечать на зло как-то надо, квалифицировать его как зло нужно, но при этом нужно разобраться с природой власти, и действительно ли они таковы, или это просто какие-то внешние проявления временные, ну, какое-то беззаконие, ну, революция же, хаос, он все равно будет при любом варианте, может быть, это что-то внешнее. И вот эту идею, кстати говоря, о том, что хаос революционного беззакония, он, ну, рано или поздно должен как-то схлынуть. Отчасти мы это можем наблюдать. Но вот оказалось, что вот эта вот сама волна уж совсем откровенно беззакония шла на нет, а убежденность властей в уничтожении церкви продолжала существовать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Сергий Иванов, кандидат философских наук, кандидат богословия и научный сотрудник отдела новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ Свято-Тихоновского университета. Мы говорим о патриархе Тихоне, о периоде патриаршества, собственно говоря, у нас это линейка, 5 программ, которых мы рассказываем о разных этапах жизни святителя Тихона, и вот сегодня как раз это патриаршество, это то смутное время, которое для патриарха Тихона продолжалось с момента избрания в 18 году и до 17, на соборе 17-18 года и до, собственно, его кончины в 25-м. То есть фактически 7 лет вот такого постоянного напряжения. Знаете, вот мне всегда было интересно, в самом начале 18-го года еще работает собор, он до сентября будет работать, выходит знаменитое послание патриарха, в котором он прямым текстом осуждает не просто деяния, но и самих деятелей, осуждает большевиков, те, которых пришли к власти, совершенно четко говорит: опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские, хотя по рождению своему принадлежите к церкви православной, заклинаем и всех вас, верных чад православной церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение. И спустя некоторое время выходит уже послание другого тона. Это понимание патриархом Тихоном того, что пришедшая власть, она надолго, и, скорее всего, ему как-то и вообще церкви православной придется с этим жить. Или это, ну, вот что это такое?
А какое послание вы имеете в виду? О невмешательстве духовенства в политическую борьбу?
О невмешательстве в политическую борьбу. 19-го года, да? Да, и о том, что я не враг советской власти.
Это уже 23-й год.
Это уже 23-й год. Но это динамика, да?
Да, это ступени.
Это ступени. Вот почему так менялось отношение? Ведь понятно, что я не враг советской власти. Все прекрасно понимали, что враг советской власти.
А тут имеет смысл проговорить нюансы, если в этой теме.
Это, да, нам обязательно нужно поговорить.
Но мы к ней подойдем.
То, что, да,
мы
да,
к ней подойдем.
Да, согласен.
Смотрите, значит, безусловно, патриарх выпускает анафему. Это даже еще обсуждалось историками уже в те времена, это анафема советской власти или кому-то другому, потому что назывались творящие беззакония. Но в числе этих беззаконий назывались реальные, значит, поступки именно советской власти. В этом плане советская власть подпадала под анафему. И более того, патриарх, когда, значит, на допросах уже, там, в 23-м году, он подчеркивал, что да, я анафемастал советскую власть вот, значит, в 18-м году. Вот. И потом, когда от него потребовались документы такие покаянные о своем раскаянии против действий, антисоветских действий, он тоже сказал, что вот раскаиваюсь вот в ряде своих антисоветских действий, и в том числе анафемация советской власти. 18. То есть это как бы...
Ну, это личное раскаяние или это политический ход?
Вот это очень интересный вопрос. Дело в том, что если бы это была отмена анафемы, было бы обращение к русской церкви, к пастве, к архиереям. Его не было. Таким образом, и еще такой нюанс. Патриарх никогда не называл это своей ошибкой. Он говорил, я признаю свою вину перед советской властью. Но дело в том, что вина перед советской властью была обратной стороной исповеднического подвига в тех условиях.
Безусловно, но это... вина перед советской властью была, потому что советская власть – это была власть, и в любом случае, как бы мы там ни относились, ну, даже вот на простейшем примере, когда ссорятся два человека, ну, один явно не прав, но второй перед ним, все равно, находясь, может быть, в каком-то подчиненном положении, порой вынужден... признать свою вину.
Алексей, вот смотрите, одно дело правда, другое дело вина.
Вот, да, 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 да,
именно то, что... Поэтому здесь мы должны быть тонки, потому что, допустим, когда патриарх говорил о том, что он дал благословение Карловацкому собору, а там они приняли постановление, значит, о восстановлении монархии в России, это был политический акт. Патриарх не подозревал о том, что они на это пойдут. И, соответственно, он сказал, это была моя ошибка. Я, собственно говоря, и с чистым сердцем удобно говорил. И более того, и духовенство в России разделяло позицию патриарха и говорило, что, ну, зарубежные иерархи неосмотрительно, значит, пригласили на собор мирян, и под воздействием эмоций, вот. Нельзя сказать, что в их решениях не было правды. Просто они не учли положение русской церкви у себя.
Но они уже были оторваны. Они из всех политических реалий, вообще реалий жизни.
И патриарх там очень спокойно говорит, это была моя ошибка. Я вот в этом раскаиваюсь.
Но при этом УГПУ постоянно давит на патриарха Тихона, чтобы он принял какие-то меры канонического характера
к зарубежным?
Зарубежникам.
Да. Да, и удивительно, и он этих мер не принял. Это очень тоже интересный эпизод на эту тему.
В отличие от митрополита Сергия.
Ну, это да. Ну, может быть, там давление усилилось. Возможно, это связано с линией митрополита Сергия. Тут много существует гипотез на этот счет. Вопрос в том, что патриарх действительно, там, где можно было, значит, выверенный компромисс заключать, в пределах вот, веры и благочестия, как он часто повторял, такие оговорки, это все допустимо. И мы видим, что значит, патриарх не может не реагировать на давление госполитуправления, но реагирует церковно. Вот и мы видим, что ГПУ ничего не может сделать. Да, решение принято, принято, учтено, но как? А так, чтобы церкви не повредить. И мы видим, особенно в отношении зарубежной иерархии, там нет вреда, он давал простор, как им действовать, как создавать новое там, значит, свое церковное управление и как им жить дальше. То есть все, на мой взгляд, было очень корректно, это заслуга, на мой взгляд, патриарха Тихона. А что касается вот посланий, да, вот этой эволюции, как бы скажем, да, или этапов, или шагов патриарха, безусловно, и анафема, и другие обличительные, а патриарх обличал большевиков в неверии, в богоборчестве, в эту власть новую, в бредском мире таком вот, которое, в том, что страна, значит, разделена. Он говорил о том, что дезертиры бегут с армии, и что это просто позор наш, наш позор. То, что гражданская война – это великое позорище, наш народ лежит как исполин, растерзанный, вот, еле живой. В общем, одним словом, он описывал то, что происходило, с четким пониманием, указанием на советскую власть, но при этом он говорил о том, что это наша вина. Ну, что вот вызвали сатану из бездны, вот реально это его слова, вот, что восстал он на церковь Христову. Ну, а мы-то, а мы-то как вот, как себя вели? Нам надо каяться всем. И вот это, на мой взгляд, вот в продолжение той вашей мысли, что началось все не в 17-м году, это очень важно. Пока мы не поймем болезни, духовные болезни, которые есть в нашем народе, мы все время будем искать виноватых на стороне.
Ну, не только в народе, церковь – это плоть от народа.
Да, и да.
Понятно, что...
Да, да.
Можно, наверное, сказать о том, что подготовка к собору – это осознание... ну, какого-то нездорового существования церкви, потому что предсоборный период решалось много вопросов, которые беспокоили церковь и которые мешали церкви нормально существовать в России.
На мой взгляд, здесь нужны такие очень деликатные подходы, потому что, вот, допустим, известные слова Достоевского, что церковь в параличе, это подхватили как раз обновленцы. Все-таки иерархия осознавала вот эти проблемы церковного управления, церковной жизни.
Но... это был предсоборный период и комиссии.
Да, да. То есть, и дело в том, что еще в 96-м году уже, значит, Святейший Синод опрашивал архиереев на предмет реформы, и отзывы архиереев существуют, они изданы, и там отзывы патриарха Тихона есть. Он многие вещи он говорит, что какие-то там вот иктини можно сократить, допустим, округа нужно еще больше округов сделать, организационные, иначе просто это невозможно не учитывать изменившуюся ситуацию.
Ну, там ком проблем был такой, что огромный. Можно говорить и про иктиньи, и про богослужебную реформу.
Огромный, да.
Но стоит только посмотреть на комиссии предсоборные все,
да,
да, совещания.
И отсюда мы можем делать вывод, что а почему накопился такой ком проблем? Почему? И, ну, известны исторические исследования, что и сам царь, он тоже хотел, в общем-то, изменений, он тоже побаивался, шел вперед и отступал, на него тоже оказывали влияние, то есть это нужны детальные исторические исследования, но факт остается фактом, что церковь не была в параличе, вот я вот категорически противник таких вот вещей, церковь – живое тело Христово.
Ну, понятно, вот. Что вообще Достоевский достаточно резок был,
эмоционален, да.
Эмоционален, но и он не был глубоко церковным человеком, ну, при этом.
Он, да, мы знаем, что у него своих хватало и болезней духовных, и всего, но это гений нашей литературы. В этом смысле, да, мы ценим то, что в нем хорошего, и надо быть осторожнее с его выводами, какими-то оценками и так далее.
А известна ли реакция патриарха Тихона на декрет об отделении церкви от государства? Это же фактически произошло вот интронизация, да, конец 17-го года, и начало самое 18-го – это декрет об отделении церкви от государства.
Ну, вот принципиальная оценка им такова, что этим декретом они хотят удалить русскую церковь от окормления народной жизни. Это все. То есть он был категорический противник. Но что потом происходит? Потом происходит адаптация, потому что когда патриарх понимает, что начинает понимать, что не видно, значит, просвета, говорит, он ночь и не видно просвета, он переходит на другие позиции, а именно, он видит, что вот в этом декрете, по крайней мере, на словах-то они хотели уже реально уничтожить церковь, даже обещали.
Ну, надо же, наверное, тут еще сказать, что декрет сам, он не с чистого листа появился. То есть это не то, что пришли большевики и придумали декрет, как у нас, к сожалению, часто об этом говорят.
Французов копировали?
Французов в какой-то мере копировали, безусловно. Плюс ко всему, это работа дореволюционных юристов. И, ну, да. В общем, разговоры об этом декрете в той или иной степени схожести шли еще до революции, даже до февральских событий.
Ну, идеи такие были, да. Но духовенство восприняло это отрицательно сначала. А потом, когда стало ясно, что ничего меняться не будет, увидели, значит, увидели, что все-таки это законодательство дает возможность существовать церкви, а это уже хорошо. Давайте, по крайней мере, будем поддерживать то в законодательстве, то, благодаря чему мы, по крайней мере, сможем сохранить церковь. И дальше что происходит? Патриарх начинает требовать от советского правительства соблюдения вот этих законов, потому что наркомюст, который, собственно, вел политику на уничтожение, да, он как раз и даже обещал, что они, вот в частности, Красиков, это член этой, значит, коллегии наркомата юстиции и глава вот этого ликвидационного отдела, который по русской церкви специализировался, он заявил, что мы надеемся, что через 5 лет вообще, значит, православия не будет в России. Ну, они какие-то совсем безумные глаголы говорили, но это же говорили и официальным нашим делегациям.
Но мы же об этом можем судить спустя 100 лет, да, казалось, что ничего не произошло. А когда мы смотрим, то есть, когда происходит какая-то реакция, когда случается событие такого масштаба, как революция или как война, нам кажется, что вот это положение с фотографической картинкой, да, замершей в такой-то дате, оно навсегда. И из-за этой картинки уже можно делать какие-то следствия, что церкви, вот революция, вот большевики, вот антицерковная кампания, и церкви больше не будет, потому что они поставили целью уничтожить церковь. Но оказывается, спустя 100 лет, что планы не удались, что церковь у нас благополучно существует, что а большевиков нет у власти.
Такие выводы можно делать, но смотрите, дело в том, что У них у самих как бы такой однородной позиции не было. Общая какая-то была, общий вектор, там, а именно отделить церковь от народа, по крайней мере, влиянию. Будет она считать церковь? Не будет. Главное, чтобы она не влияла на народ. А народ у нас будет марксистско-ленинским, советским человеком таким вот. И в этом плане Ленин уже был гораздо более умнее Красикова, который в письме 19 марта 22 года, известно в таком кровавом письме, где он призывает расстреливать духовенство, а при этом он же о чем говорит? Чтобы эти господа на несколько десятков лет, да, не могли себе позволить подобного рода выступления. То есть у Ленина уже он понимает, что с русской церковью просто так не справишься. Несколько десятков лет он значит, православию отводит. Что уже говорит о том, что разные позиции были. И, что интересно, наркомат юстиции – это одни люди, а чекисты – другие люди. У чекистов тоже более здравая позиция. Они работают более плотно с духовенством, и они понимают, что, ну, как-то это вот нереально. Реальнее другое. Работа в долгую, работа своими секретными методами по разложению духовенства. И, соответственно, это не один десяток лет. И вот и они эту линию проводили, и как раз она более-менее с разными корректировками имела место на протяжении десятилетий. А наркомьюз, который хотел просто вот обезглавить, разрушить, все уничтожить, ну, он потерпел крах с этими наскоками своими.
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Сергей Иванов, кандидат богословия, кандидат философских наук, научный сотрудник отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского университета. Мы говорим о патриаршестве святителя Тихона, говорим о 20-х годах и продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что мы сегодня говорим о периоде патриаршества святителя Тихона, патриарха Московского, и как раз в рамках наших программ о его личности сегодня, наверное, такая ключевая история именно его патриаршества. И об этом мы говорим со священником Сергием Ивановым, научным сотрудником отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского университета. Тут надо бы, наверное, нам перейти к обновленчеству, но обновленчество тоже не на пустом месте возникло. Знаменитая кампания по изъятию церковных ценностей 22-го года, как, опять же, это все сочеталось с патриаршеством и церковью. Вот она была придумана, эта кампания. Кстати говоря, вы говорили про декреты французов. Есть версия, что и кампания по изъятию церковных ценностей тоже у французов была заимствована частично.
Ну, у большевиков своя причина была. Они все читали Олафа, там, ну, историков французской революции. Вот, и поэтому опыт был... Существуют даже исследования такие, что переняли, что там... Пошли гораздо дальше, больше, глубже. В этом плане они, конечно, взяв опыт, но совершили свое. И с присущей, может быть, вот идеологом всего вот этого антицерковного фронта, такой вот решительностью, вот, беспощадностью, о чем говорят, собственно, те расстрельные процессы, которых во Франции не было в таком количестве. Хотя гонения на церковь были, и расстрелы были, и все прочее. Но даже само законодательство, которое во Франции все-таки сохраняло за церковью юридическое лицо, у нас нет. Это очень серьезно. Церковь не может ничем владеть просто. А даже храмы и...
Давайте напомним, о каких событиях во Франции речь идет.
Ну, французская революция, вот... Может, тут... Марат, Робеспьер.
Да, да, да.
И среди историков есть такой термин «маратовская болезнь». Это, кстати, более философские вещи, но надо сказать, что когда Марат говорил, что ради будущего счастья не жалко погубить там какое-то количество людей.
Ну, это типичная революционная
идея. Вот Чернышевский говорил, что ради установления истины не жалко там 80 тысяч голов там или 70. Там.
Но это идея революционеров.
Да, и вот масштаб...
Достижение
вот,
цели
любыми средствами. И вот масштаб нежалкого... Он все время был больше и больше и больше. И ради чего? Ради кого? Ради будущего. Это будущее наступило. Вопрос сразу же к тем, кто других отправил на тот свет. А кто отвечать-то будет теперь? Ну, это ладно.
Итак, кампания по изъятию ценностей.
Да, смотрите, значит, я упомянул только что о чекистах, что у них был более здравомыслящий подход. И в том-то все и дело, что выйти к обновленцам, надо не только через кампанию по изъятию церковной ценности, но и через планы чекистов, которые существовали, поскольку атака на церковь такая с шашкой наголо, церковь не запугали. Вот, взяли ставку на раскол. И этот план созрел и обсуждался в 19-20 годах. То есть были люди, которые писали, там Дзержинский, сотрудник его, значит, учреждения. Вот, писали Ленину, Ленин все читал, и искали повод расколоть. В числе этих поводов рассматривались разные варианты. Ну вот, допустим, есть в церкви люди консервативного склада, а есть более либерального. Не срабатывает. Причем в священначале было более консервативно, да. Потом мы знаем, что в числе раскольников оказались вот эти вот демократы, так называемые, а именно члены Союза демократического союза духовенства и мирян Петроградского. Смотрели дальше, значит, еще был такой вариант, когда избрали членов высшего церковного управления, членов синода, надо было через 3 года их менять вот по правилам. А собор-то не собирается, менять некому. Соответственно, возникают вопросы, а что это в таком случае за управление, если у него кончились полномочия?
Насколько оно канонично?
Настолько оно канонично, да. И на этом чекисты, кстати говоря, в этом плане подкованы люди, все отследили и говорят, давайте на этом сыграем. Вот.
А как получилось создать обновленчество с точки зрения, вот известно ли, что вот эта группа священников, которая пришла к патриарху Тихону в Москве на подворье Троицы Сергиевой Лавры и стала его уговаривать, вот как их сумели объединить? Или как они объединились?
Они разнородные были все.
Они же абсолютно разные взгляды.
И потом и будущее раскола мы показали. Они постоянно, эти группы, они друг с другом грызлись там и так далее. И ГПУ это и было нужно, они разжигали этот огонь весь. Но важно то, что, вот я продолжу мысль, критерии, которые выдвигали чекисты, они не срабатывали, ничего не было. Уже там в 18-м году там в Пензе возник раскол архиепископа Путяты Владимира, потом там Илеодор возник, в Царицыне. Ну, еще такие сомнительные все личности, подмоченные репутацией.
Были, это, Элеодора можно разве назвать обновлением?
Труфанова.
Он как-то к ним не примыкал.
Но раскольник же.
Нет, но одно дело раскол.
Мы о расколе говорим.
Ну, мы говорим, там какое-то время возникли, естественно, и осифляне. Ну, это же все понятно, что дробилось.
Идея чекистов, она в расколе. Им не важно, что было бы. Обновленчество, не обновленчество. Им расколоть надо. И раскололи они по принципу, кстати говоря, не реформ. Они раскололи на вопросе изъятия церковных ценностей. То есть, по сути, в основе раскола это лояльность. Вот кто лоялен, тот в исполнении советских декретов. Будьте добры, поддержите советскую власть против тихоновцев. Вот, и поэтому... Но реформу тоже нельзя сбрасывать со счета, потому что значительная часть раскольников, особенно в самом начале, они были реформаторами. Это серьезно. В этом плане, хоть это не основной признак, но существенный, он важный. Его учитывать надо. И патриарх, кстати говоря, его учитывал в своих посланиях, когда он вышел из тюрьмы и занялся обличением обновленцев. Так вот, смотрите... Поскольку критерий был по изъятию церковных ценностей, то все, кто поддержали советскую власть, они, соответственно, и стали обновленцами. А что касается переворота, вот, Алексей, я хотел бы обратить ваше внимание, когда мы говорим слово «раскол», мы должны прояснить некоторые вещи. Как я уже сказал, во-первых, а что значит обновленческий раскол? Обновленчество, там, если с точки зрения реформ, да, оно там присутствовало, но оно не было основным. То есть мы можем назвать раскол и не обязательно обновленческим. По сути, это инструмент ГПУ. То есть это в основе лежит не реформы, а лояльность к власти. Причем такая сверхлояльность, гиперлояльность в ущерб вообще основам существования православного.
Но они же все разные. Опять же, вот вспоминая то, что еще в 23-м году было сказано, что нет ни одного церковного пьяницы, казнокрада, да, еще да, там...
Сброд просто настоящий.
Кого-то, это обновление. Говорили, кто бы к 23-му году не пополнил ряды обновленцев. Да, но были и идейные люди, были. Абсолютно.
Да, совершенно точно. Но так же и бывает. Значит, когда антихрист берется за работу, у него же, кстати, все будет. Это же будет Вавилон просто. Да? Надо всех, кто будет, годен, не годен. Еще вопрос-то вот в чем. В том, что расколы ведь разные. Мы имеем дело вот в 22-м году не просто с расколом. Я все время писал статью, которая называется «Хронология обновленческого переворота». Вот я на это делал акцент, потому что у нас не просто раскол. У нас произошел переворот в высшем церковном управлении. Есть раскол без переворота. У нас с переворотом. Это, об этом не молчать надо, это изучать надо. Во-вторых, поскольку, значит, Политбюро ставило задачи по подмене церкви через собор, подмене иерархии, подмене всего духовенства и смене приходов, которые сопротивлялись, потому что самая горячая, значит, полоса сопротивления шла в приходах. Потому что духовенство...
Но, а где-то не сопротивлялись, ведь у нас юг России был полностью обновленческий, там даже не осталось тихоновских приходов.
Нет, сопротивления были почти везде, они были локальными.
Они были, но какие-то приходы идейно переходили, какие-то просто переходили, каким-то кому-то все равно было.
Были все, же... были
да,
все.
Были все, конечно.
Но при этом мы что должны сказать с вами, что... Вот есть же воспоминания, как, допустим, почему священник переходил в обновленчество, да? Прислали анкету, и властью, вот этой уже обновленческой, если ты не подписываешь анкету, тебя убирают с прихода, а время голодное, а у тебя семья. И священник думал, что мне делать? И в воспоминаниях, на самом деле, мы видели, что вот даже, допустим, Михаил Польский, он говорит, я сидел в тюрьме, ко мне жена приходила, и говорит, вот почему никто не сидит, а ты сидишь у меня? Он говорит, я не могу быть бесчестным человеком, я не могу.
Да, да.
Потому что каждый выбирал, сидеть или не сидеть. И поэтому очень много духовенства ушло в раскол вот по этой причине. И при этом что они считали? Они не считали, что они прямо придут в русскую церковь. Нет, такого не было. Они считали, что, ну, пускай вот архиереи принимают решение, вот собор, там определимся. А пока не определились, пока ни то, ни сё, ну, так а мы не можем рисковать нашими детьми, судьбами наших детишек.
А можно сразу узнать, мы все-таки говорим о личности патриарха Тихона, а вот его отношение, ну, понятно, что мы можем сказать, что там отношение, конечно, было отрицательное, негативное, очень плохое, но все же имеет свои оттенки. Давайте начнем с того, почему, что за условия были, почему патриарх Тихон, ну, фактически находился, даже это, вот, физическим заключением не назвать, но он был вот на подворье Лавры. Домашний арест, фактически,
да.
А потом, да.
Ну, арест – это нейтрализация патриарха, это, собственно говоря, его изоляция в перспективе судебного преследования. Вот. Тут другой вопрос есть. Когда, если мы говорим о том, что... Раскол – это еще очередное средство гонения против патриарха, и потом мы можем, будем говорить о том, как патриарх защищался, да, как патриарх, более того, как он этот раскол стал разрушать, подвязаясь за единство церкви. Мы должны, прежде всего, увидеть наиболее такие проблемные места вообще в этой истории. Вот одно из проблемных мест – а почему патриарх Тихон передал дела, значит, этой группе в Майске, на майских переговорах передал дела? И какие дела он передал? Это же вопрос серьезный, потому что часть истории говорит, передал дела высшее церковное управление, санкционировал высшее церковное управление и передал дела синода. Вот поскольку я занимался специально этим вопросом, оказалось, что, во-первых, существует фальшивка, в которой написано, обновленцы просят патриарха, значит, власть разрешила нам открытие высшего церковного управления, поэтому просим передать дела. А в подлинном документе, который, значит, хранится в архиве ФСБ, написано, что просим вас открыть канцелярию, значит, канцелярию. Это все меняет. Потом, значит, какие дела передавали? Дела канцелярии. Что такое канцелярия дела? И вообще, зачем нужна канцелярия? Откуда эта бумажка появилась? Патриарх передал власть законно, прекрасно передал своему заместителю, значит, митрополиту Агафангелу Преображенскому. Зачем канцелярия? Почему они нарисовались на третьей встрече 18 мая и захотели, и выпросили передачу канцелярии, которую потом обновленцы объявили передачей высшей церковной власти, и 20 мая они уже въехали на подворье. Так вот, ответ заключается вот в чем. Дело в том, что канцелярия уже, значит, около 2 лет была под арестом. То есть ни печати нет у тебя, ни бумаг. Кстати, там хранились дела с делами поместного собора, только что прошедшего. Это все дело производства. И поэтому патриарх понимает, что он же тогда еще не видит в них раскольников. Они приходят как вашего святейшества недостойные слуги, подписываются везде. Они и говорят, нам правительство разрешило, как лояльным священникам, патриарх прекрасно понимает, что они лояльные. Нам разрешило принять канцелярию. Поэтому, если можно, вот, да, разрешите принять канцелярию.
Ну, разрешаю.
И патриарх, поскольку он передал власть Агафангелу, который ожидается со дня на день, и должен приехать, он им, значит, соответственно...
То есть они изначально сыграли на обмане.
Да, безусловно, был обман, но дело в том, что патриарх просто их использовал. Он их и причем формулировки вот этого, вот этой резолюции, они настолько хороши, они настолько продуманы, что по этим формулировкам никак ты, хоть ссылайся хоть 10 раз на них, ты не можешь получить власть. И еще и они ошибку какую допустили? Они подписались под этим прошением, там только священники приходские. И потом, когда они говорили, что нам патриарх передал высшую церковную власть, ну все смеются. Вам, приходским священникам, синодскую власть передали? Но, одним словом, эта история, она требует как раз понимания, что здесь патриарх получал, поступил, хотя и был риск, но он риск этот просчитал и поступил в соответствии с ситуацией, когда высшие органы, органы высшего церковного управления запрещены государством, их надо было восстанавливать, и патриарх этим воспользовался.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Сергий Иванов у нас в гостях. Отец Сергий, я напомню, кандидат философских наук, кандидат богословия, научный сотрудник отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского университета. Аресты патриарха Тихона. Вот что добивалась советская власть? Сейчас же тоже, ну, как спорят, тут сейчас в свете открывшихся каких-то подробностей, потому что столетие со дня кончины, и активно этот вопрос вновь изучается, своей ли смертью умер патриарх, или все-таки он был там отравлен, хотела ли советская власть его физически устранить, или боялась, или были какие-то еще планы, вот что тут?
Есть письмо Самарина о работе высшего церковного управления с зарубежным иерархом. Он пишет, что только патриарх препятствует полному разложению в русской церкви, и буквально над ним какая-то сила Божия, потому что его бы арестовать, и над ним не учинили до сих пор никакого насилия. Это очень интересное замечание. Вот. Дело в том, что патриарх – это фигура мирового масштаба, это мировое православие, и он уже по своему статусу вписан в мировую политику. И не расстреляли его. Это хорошая история, она изучается многими историками. Существуют даже и такие разноаспектные подходы, кто повлиял. Больше внутренние причины, что боялись, что возмущение в народе будет, или внешне, там, нота Керзона, вот, в котором англичане преследовали цели освободить свои, значит, траулеры рыболовные. Вот, их власти наши их арестовали за незаконную там ловлю рыбы. И, соответственно, значит, ну и кроме того, шпионов английских тоже там арестовали. Вот. Керзон, соответственно, решал политические задачи, но при этом в его меморандуме, в его ноте был раздел, связанный с религиозными преследованиями. Католическое духовенство. Вот.
Это вообще отдельная история.
Да, да. Католиков тоже стреляли, они возмущались, сопротивлялись. И соответственно, упомянут был патриарх Тихон. И еще и грузинские иерархи. Поэтому, значит, у большевиков встал вопрос. Мы вообще что хотим? Вот войны, а дело в том, что там Макдональдс, это лидер либералистской партии, значит, телеграмму прислал там по своим каналам, что вот малейшее движение, война начнется. Сделайте все, чтобы не началась война. И, очевидно, это подогрело очень наши власти. Красин, значит, наш комиссар по внешней торговле, полетел в Foreign Office, стал договариваться, прямо так сказать, решать проблему. А в решении этой проблемы, соответственно, патриарх Тихон одно из условий. И большевики это понимают. Они несколько раз откладывают решение. Уже суд назначили, билеты уже распространили. И они откладывают. В конечном счете понимают, что вот ни в какие планы, если строить хорошие планы, не вписывается расстрел патриарха никак. И они что делают? Они, значит, выпускают патриарха Тихона под компромиссное некое обещание, причем хотят его скомпрометировать, они это объясняют. Но если уж выпускать, так давайте выпустим так, чтобы вот его как-то вот опозорить, вот прямо репутацию его подмочить. А с другой стороны, следствие-то мы не прекратим. Он будет под следствием. А потом, когда надо будет, мы его вернем. И вот это вот, это компромиссное решение властей, когда они вынуждены это делать. Вот видно явно. А мы знаем, что это действие промысла Божия по очень уникальному документу. Его нашел, значит, известный священник-историк, отец Дмитрий Сафонов. Это некое донесение какого-то информатора о собрании епископата русского, где патриарх Тихон всех успокаивает, архиереев, Они говорят, мы пойдем лучше на пытки, в тюрьму пойдем, но мы не позволим, чтобы вот русскую церковь так вот как-то, значит, гнали, какую-то эту реформу календарную проводили, еще что-то. Вот мы не согласимся ни за что. И патриарх Тихон говорит о том, что всех успокаивает, так пишет донеситель, и говорит о том, что нам надо продержаться вот буквально еще март-апрель, и проявится промысел Божий. Вот прямо слово, проявится промысел Божий. Мы должны, до этого мы лавируем. Удивительно, но так и происходит. В марте как раз, сначала Политбюро, а в апреле уже в ЦИК, отменяют вот это вот, то есть патриарх перестает быть под следствием, а у него это означает, что у него развязаны руки становятся. И потом мы читаем донесения Тучкова и прочих, когда он жалуется, что «а это все произошло без нашего ведома, патриарх перестал нас слушать, он, собственно говоря, значит, сейчас ведет себя по-другому, и у нас проблемы». И мы видим, что дело не только в Кирзоне, там, да, в какой-то политике, это совокупность обстоятельств, она большая, в том числе, кстати говоря, и донесение Дзержинский, который поставит вопрос после Чичерина, на Политбюро, он ссылался в том числе на то, что возмущение, может быть возмущение на определенных заводах и фабриках, то есть это тоже реально. Я, честно говоря, полагаю, что он там на 7-м году советской власти маловероятно, чтобы как-то резонансный протест был после того, как гражданская война закончилась, интеллигенция выслана, да. Ну, волнения бы были, но не опасные.
Простой народ воспринимал его как патриарха, и простой народ относился нелояльно и не нелояльно к советской власти.
Ну, это безусловно. То есть, скажем так, такой вот ментально, вот в духовной атмосфере, понятно, патриарха поддерживали, за него переживали, за него молились, но какого-то вот массового такого антисоветского прямо движение бы, вряд ли было бы. Это, мне кажется, что не надо даже как-то здесь иллюзии строить какие-то. А вот война, значит, этой Советской Республики с Англией, с которой только-только буквально с первой стороны подписали, значит, этот договор торговый, и все разрушить, и в войну вступить, ну, это как вообще не вписано ни в какие рамки. Зачем война, когда они еле-еле там держатся, только-только у них... Значит, они с голодом еле-еле там вышли из него. И, безусловно, армия еще не та, чтобы воевать. Она вообще недофинансирована. Кстати говоря, поскольку изъятием ценности Троцкий занимался, его поставили во главе, потому что он рассчитывал армейские дела поправить. Ну и присоединил свои еще и антихристианские интересы. Так что все в одном.
И последние годы жизни, последние 2 года жизни, даже меньше, ну почему 2, 1,5 года жизни, патриарха Тихона, это, ну, в общем, уже понятно, что сама история большевиков, история страны, это все уже надолго. И вот что мы знаем про его отношения последний год жизни?
Я что хотел сказать, вот мы по расколу с вами прошлись тогда, но мы даже о соборе не упомянули, о том, что с него Обнолический собор снял священный сан и лишил,
да,
даже,
кстати,
монашества.
Тоже 23-й год.
Это вот в ряду гонений на патриарха со стороны советской власти, если считать обновречество инструментом советской власти, а он такой им и был, это 3 ареста, первый арест на 1,5 месяца, второй арест почти на 2 года, третий арест чуть больше года, то есть это наш глава русской церкви, он по сути, ему запрещают служить, все время под арестом, и он не боится обличать советскую власть. Какой нюанс возникает вот в последние годы его жизни? Он после того, как он, значит, выпускает так называемые покаянные документы, на мой взгляд, они тоже очень корректные. Вот, если их детально читать, ты видишь, что очень дипломатично, очень корректно патриарх ведет церковный корабль, не допуская каких-то неприемлемых для церковного общества решений. Но есть нюанс в чем? Он отказывается от публичной критики. Некоторые ставят ему это в упрек, но, на мой взгляд, это очень продуманное решение. Но он продолжает критиковать советскую власть в личных письмах. То есть он по-прежнему ходатайствует за репрессированных, право печалования патриарши, которое всегда было у главы русской церкви. И он пишет там вот в ВЦИК, подробно описывая, в каком состоянии находится Русская Православная Церковь вот в 1924 году. Там. И поэтому он остается в этом смысле не каким-то вот прямо обличителем, антисоветчиком, да? Нет, он пишет с болью, но он пишет о том, что происходит. То, что потом, допустим, митрополит Сергий уже писать не будет. Вот. И вопрос еще в чем? Был ли патриарх врагом советской власти? Это тоже вопрос серьезный. Когда к нему в 18 году, еще за год до послания о невмешательстве духовенства в политическую борьбу, пришли представители белого движения за благословением, и рассказали ему план борьбы и так далее, победы там над большевизмом. Патриарх сказал, все это хорошо, но когда это будет? И не благословил вот эту добровольческую армию, по сути. Но мы видим симпатию к идее победы над большевизмом. Но при этом патриарх Тихон, который в своих посланиях после ареста и освобождения выступил, он сказал, что я не такой враг советской власти, которым меня выставляли обновленцы. И это вот серьезно, потому что он сочувствовать не мог правительству, которое терзало русскую церковь, да, и осуществляли репрессии, безусловно. Но вот когда из него хотели сделать вот именно контрреволюционера, который добивается свержения советской власти, это просто неправда. И патриарх тот также честен.
Ну, это же вопрос, что он не добивался свержения не советской добивался. Власти, но он был бы рад, если бы она
абсолютно
куда-то
точно.
Делась.
Он в этом плане был антисоветчиком, конечно, да. И с другой стороны, мы видим в его, не в его, вернее, в мемуарах его соратников бывших, протоиерея Василия, ну, не помню его фамилию, неважно, вышла в Мюнхене эта книга, он говорит о том, что в кругу своих знакомых патриарх постоянно, кто интересовался, говорил, да, я сказал, что я не враг советской власти, но я нигде не заявлял, что я ее друг. И вот эта вот позиция, она как раз важна, она сбалансирована, она позволяла существовать в данном случае русской церкви, и она оптимально адаптирована была.
Напомню, что мы сегодня говорили про патриаршество святителя Тихона. Все наши программы, которые на этой неделе выходят в это время, они посвящены его личности, они посвящены его служению в разных аспектах. Мы идем с самого начала. И следующая наша программа уже будет посвящена прославлению святителя Тихона, его отношения, вернее, к нему в разных частях русского общества, здесь, на родине и за границей. Все-таки за границей это прославление произошло сильно раньше. Обо всем об этом мы будем говорить. А сегодня мы говорили о основном этапе жизни святителя Тихона и его патриаршестве вместе с историком, священником Сергием Ивановым, научным сотрудником отдела «Новейшая история Русской Православной Церкви» Свято-Тихоновского университета. Спасибо большое вам за то, что пришли к нам. Прощаемся, до новых встреч. Всего доброго, до свидания.
Благодарю вас.
Светлый вечер. На радио «Вера».